Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. И я с удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в этой студии бывают самые разные люди и из разных точек света. И сегодня здесь в кресле гостей наших сидит американский поэт, драматург, между прочим, судебный юрист, и как вас называют, дорогой Джулиан, за глаза, адвокат Чебурашки. Но здесь вы сегодня присутствуете в другом качестве. Вы переводчик с 8 языков, и один из языков, с которого вы переводите, это язык русский. Вы переводите с русского на английский, причем не просто переводите, а переводите, например, поэзию Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие наши слушатели, Джулиан Лоунфельд сегодня в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. И иногда с английского на русский.
Наше досье.
Джулиан Генри Лоуэнфельд родился в 1963 году в Вашингтоне. С отличием окончил Гарвардский университет, стажировался в Ленинградском государственном университете, получил диплом юриста. Будучи специалистом по защите интеллектуальной собственности, неоднократно представлял интересы российских киностудий в суде, в том числе «Союзмультфильма», «Мосфильма» и «Ленфильма», за что в шутку именуется «адвокатом Чебурашки». Поэт, драматург, композитор, считающийся одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. Перевел и поставил «Маленькие трагедии Пушкина» в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. В 2012 году перевел на английский книгу «Не святые святые». За литературные и переводческие труды награжден различными международными премиями.
Дело в том, что когда мы говорим о вот этом золотом стандарте русской литературы, куда, безусловно, для человека с русскими корнями включен Александр Сергеевич Пушкин, мы замечаем, что люди, принадлежащие другой языковой культуре, они не очень понимают, о чем идет речь. Толстой, Достоевский, Чехов, здесь все понятно. Пушкин, какое место ему отведено? И проблема в том, что переводить стихи действительно очень сложно. Поэтому Пушкин – это... трудно конвертируемая наша национальная валюта. А вы делаете тот труд, который помогает понять, что это такое.
Потому что я уже немножко сам русский. И поэтому я его люблю как вот родного, как просто, ну, он наше все, да, он солнце нашей поэзии, я говорю, нашей. Чувствую я себя уже немножко русским. Не то, что немножко, вообще душой русским. Я и принял православие, я думаю, мы об этом поговорим. И поэтому я его чувствую. Он, можно сказать, во многом и мой учитель. И все-таки при этом мой родной язык, английский. Я подумал, ну так повезло мне, что я могу и хоть чуть-чуть передать эти мурашки, эту магию. Это ощущение полнейшей гармонии с мирозданием, с божеством.
Давайте с этого момента поподробнее. Вы, наверное, знаете это ощущение, которое у нас, у русских, есть от Пушкина. Проблема с Пушкиным, собственно, только одна. Пушкин – это наше все. Это как, знаете, когда мы рождаемся с какой-то, ну, как вот, знаете, какой-то, ну, набор стандартов. Это есть золотой стандарт. Пушкин туда входит. У нас настолько замылены глаза, когда мы читаем его стихи, Евгений Онегин. Для нас это настолько естественно и настолько часть нашего сознания, что мы не воспринимаем это как что-то сверхъестественное, гениальное и как феномен. Для того, чтобы...
К сожалению, потому что на самом деле это и есть некая такая... Я не хочу сказать белая магия, я хочу сказать, это проявление действительно и божества, и вдохновения, и жизни, слезы, и любовь, и любви. То есть Пушкин – это то особое светлое состояние, при котором чувствуешься как-то, ну, связан с какими-то другими формами бытия, понимаете? Ну, там нежность и доброта, и стройность, и светлость, и игривость, и восторг, и вдохновение, и сострадание. И это все норма. То есть это такие чудеса обыкновенные, можно сказать.
А вы помните первое стихотворение, которое вас поразило у Пушкина? С чего вы начали знакомство с ним?
«I loved you once».
And still perhaps love's yearning within my soul has not quite burned away. But may that nevermore you be concerning.
Я не хочу печалить вас ничем.
I would not wish you sad in any way. My love for you was wordless, hopeless, cruelly. Wrecked now by shyness, now by jealousy. Yet I loved you so tenderly, so truly, as God grant by another you may be.
Как дай вам Бог, любимый быть с другим. Да. Потрясающе, вы даже ритм сохранили.
А как же без
Я
этого?
Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем.
Как же без ритма, как же без этого? Надо, чтобы собака поняла. Правда?
Русская собака очень хорошо русская поймет, я думаю.
Очень хорошо поймет.
Да.
Понимаете, какая
ритм
штука?
Ритм — это магия. Ритм — это... Слушайте, я помню, когда я был маленьким, я не знаю, сколько мне, 7-8 лет, я услышал великого профессора Уильяма Би Стэнфорда. Это из Trinity College в Дублине, в Ирландии. И он читал «Одиссею» на древнегреческом.
На древнегреческом.
Это один из ключевых дней моей жизни. Я понял, что такое поэзия. Я не понимал ни единого слова. Но вы знаете, я понял, почему греки, древние греки, читали варварам. Сначала, вот когда еще до христианства, не читали им Гомера, а потом уже после, вот при Византии, им читали из Евангелия, из Святого Евангелия, не читали. Варварам даже читали вслух. Звучание есть значение во многом. Правда?
А вот смотрите, русскому читателю, в принципе, более или менее понятно, почему Пушкин – это поворот в русской культуре. Просто можно посмотреть на язык, которым писали, говорили до Пушкина, тоже красивый, тоже, безусловно, русский, но более архаичный, более тяжеловесный.
А сей остров есть любви, да, и так он зовется, куды всякий человек в свое время шлется. Тредьяковский задолго, правда, до Пушкина, за 100 лет, но тем не менее...
Ну, поэзия Ломоносова, да даже, в принципе, Жуковский – это более сложный, более старый, скажем так, язык. И нам понятно, почему на этом фоне пушкинский язык – это полет, это ясность и глубина одновременно, это тот язык, на котором мы говорим. Как на этом фоне вы работали с языком Пушкина? Какой эквивалент в английском приходилось для этого искать?
Ну, мне некоторые критики ругали. Что же в ваших переводах Пушкин звучит как китс? Я сказал, спасибо большое.
Если Пушкин как китс, лишили.
Ну так они современники, это все правильно, должно быть так. А он не должен звучать как Аллен Гинзберг. То есть должна быть музыка. Как же без музыки? Я сам музыкант, поэтому я по-другому не мыслю. Ну как такое может быть? Я вообще консерватор в этом плане.
Джулиан, давайте по порядку. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы заразились этой бациллой. Пушкиным, русской литературой, русским языком.
Это вы тоже же, я так понимаю, это чудо.
Да, до второго курса Гарвардского университета, где вы успешно учились на юриста, и, будучи потомственным юристом, не помышляли себя в этой плоскости. Как это случилось?
И так и нет. Потому
Какое
что
яблоко вам на голову упало?
Надо сказать, ведь прадедушка был не просто, как говорится, русофилом, он был переводчиком Льва Николаевича Толстого.
Кстати говоря.
Вот.
И у него
такое
дома, если
наследие,
я не ошибаюсь.
Его дом в Берлине, это до сих пор. То есть должна быть, я борюсь, пытаюсь сделать, чтобы там хотя бы доска была памятной. В его доме жил Набоков потом. Они снимали комнаты Набокова и у Левенфельдов.
Какое у вас
и в этом доме
филологическое прошлое.
Жили и приезжали и Шаляпин, и Рахманинов, и Глиер, и Кусевицкий, и кто там только не был, и все они побывали. И он дружил с Немировичем Данченко. Такое великое, замечательное наследие у прадедушки. И вот пришли фашисты к власти, уехали. Русский язык сложный, неимоверно сложный. Они выучили английский, папа. То есть они начали заниматься своим делом, и было это все забыто. Поэтому, да, никто дома не говорил по-русски. Более того, я вырос во время Холодной войны. И мое внезапное желание выучить русский язык.
Очень не страшил
окружающих. Отказ работать со спецслужбами, это было встречно. Но никак не хорошо. Но так и быть. Но многие уже знают эту историю. Я реально уже... Причем обычно, когда спешишь куда-то, опаздываешь, то ни на что не обращаешь внимания. вообще ни на что, то есть закрываешься от всего, и вот эти просто все сознание превращается в какую-то стрелку. Я бегу туда. И так и было. Я спешил на уроки экономики. Вот. Но это был, конечно, нелюбимый, конечно, мой предмет. И вдруг как бы у ворот как раз на Горбатской площади прекрасные такие старые ворота. Это старейшая часть Горбатского университета. Здание, которое построено в 1720 году. Какой-то бард пел песню Булата Акуджавы «Пока земля еще вертится».
На русском?
На русском. Валит вообще. Да, я даже не знал, что это за язык. Я правда не знал, что это за язык. Я подошел, спросил, what language is that? И он даже не знал, что я ему говорю. Он просто русский. Я понял, русский он. Мне надо выучить русский язык. Я не знал, о чем он поет даже.
Потрясающе.
Я просто чувствовал, что вот это... То есть спасибо, Бурин. Но Булат Акуджава — это очень пушкинский бард.
Это правда. Но сработала та методика, которую древние греки опробовали на варварах.
Звучание и значение.
Я не отношу ни в коем случае людей англоязычной культуры к варварам. Здесь не нужно никаких параллелей прямых искать.
Немножко варвары, да, ничего страшного.
Но мы тоже в чем-то варвары. Причем будь здоров как.
И вот я просто... Вот так редко бывает в жизни, когда ты просто от всей души что-то знаешь. Именно вот в этих моментах, я бы сказал, и есть проявление Всевышнего в нашей жизни. И главное, не окаменеть, быть открытым к этому. То есть он дает знаки, надо знать, надо идти. Да, понятно, сложно, трудно. Но сложнее, если не выслушать это. Вот сердце-то как бы знает. Если я вам скажу, а покажите на себя, вот моя дочка-то знает, покажешь сюда, а не сюда, не покажешь себя в голову. Сердце умнее, мудрее.
Не окаменеть, вы говорите. Вы знаете, что касается как раз-таки русской литературы и конкретно Пушкина и его места в ней, мы же очень часто его себе, знаете, как монумент такой стоит уже в сознании,
я
пыльный такой.
Я себя воздвиг, не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа.
И забывают при этом, что это почти джаз. Это у Пушкина импровизация на оду Горации. Есть, если вы хотите, более верный перевод «Оды Горации». Это у Ломоносова.
Почти дословно.
Почти дословный. И у Ломоносова все правильно. Там «И славен буду я, доколь великий Рим владеет светом». Как у Пушкина. И весь они умру. Доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Вот разница-то. Вот в чем Пушкин наш, я бы сказал. Точно мой, наш.
Вы знаете, вы со стороны смотрите, вернее, уже не со стороны, безусловно, уже изнутри смотрите на русскую культуру. Но вот это ваше ценнейшее открытие, то, к чему мы привыкли, как к какой-то константе нашего бытия, как к памятнику, запыленному такому уже монументу,
да.
Но он всегда есть и есть. Его можно двигать туда-сюда, его можно, в конце концов, где-то уже оставить, он никуда не денется. Для вас это стало сродни открытию космоса.
Один из моих замечательнейших друзей, учитель, безусловно, величайший путь. Пушкинист, вы, конечно, знаете работу Валентина Семеновича Непомнящего.
Безусловно, конечно.
Вот, и он пишет, у него замечательные есть статья именно как раз об этом, о том, как вот учат в школе, вот, и получается, рукотворный к нему. Они не понимают, что они читают. Они не понимают, о чем это. Они не понимают связь нерукотворной. Это откуда? Это из Евангелия. Это он говорит, что не мирская власть, а духовная власть важнее. И не оспоривай, глупца, не надо заниматься. Вот не туда идете. И вот не это важно. Вот. Была бы моя воля, я бы просто
попросил бы детей, которые знакомятся с поэзией, сначала хотя бы на прозе высказать, что происходит. Что он хочет там сказать, когда вам Бог любимый быть с другим? Что это? Что значит? То есть, причем и когда это делается, и вдруг мы начинаем чувствовать все подводные камни. Потому что у Пушкина очень странная вещь. Я вам могу сказать, как... мне часто приходится декламировать его стихи. Как только вы говорите одно, вы чувствуете всю глубину, что идет противоположно. Это как океан, в котором вот есть гольфстрим, который несет тепло Европе. И прямо под гольфстримом идет лабрадорское течение, которое в обратную сторону течет. Холод Америки, вот чтобы рыба вот расплодилась. То есть, с одной стороны, да, вот не хочу печалить вас ничем. Ой, какой хороший, при этом я слышу нотку упрека. Все-таки хочу вас печалить. Потому что вы меня здорово печалили своим отказом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Джулиан Луинфельд. Переводчик, поэт, драматург, специалист по поэзии Пушкина и по русской литературе. Переводчик на английский, с английского, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Смотрите, на Западе, когда говорят о русской литературе, конечно, в первую очередь, как правило, как рассказывают, говорят о Достоевском, Толстом, наверное, в плане драматургии говорят о Чехове. И какое на этом фоне место может или должен занимать, как вам кажется, Пушкин для мирового читателя? Нужно ли, чтобы в этом чувствовал, что это вот для русских это наше все? По-моему, как говорил Толстой, чем национальнее, тем универсальнее обычно, как ни парадоксально. Или это будет, ну вот, в России был такой поэт в 19 веке, он писал, они его очень любят, но вот это для них.
Все эти вопросы о целевой аудитории меня наводят просто ныне. Я иду за красотой, я иду за... Ну, я бы вам сказал так. Для меня я и Достоевского люблю, и Толстого люблю, и Чехова, безусловно. А Пушкин для меня, конечно, светлее всех. Но я и Лермонтова люблю. И верится, и плачется, и так легко-легко. Это все должно стать известно. Вообще, чем больше мы будем знать на Западе об этих светлых русских гениях, тем труднее будет верить в пропаганду, которая выпускает... не будем говорить, кто.
Не будем говорить о пропаганде, вы знаете...
Когда Пушкин у вас в душе, невозможно ненавидеть Россию, и когда Пушкин у вас в душе, вы уже автоматически, мне кажется, открыты к вере, к чудесам. Так или иначе он на вас повлияет.
Это работает и в обратном порядке. Да. Если у вас внутри есть, не знаю, Фолкнер или Эллиот, вы тоже не можете ненавидеть людей, которые принадлежат с этими прекрасными авторами одной культуре. Вы знаете, Джулиан, вы сказали про то, что почувствовали присутствие или какое-то действие какого-то провидения в вашей жизни Всевышнего, когда услышали впервые, как поют песню Акуджава у вас перед Гарвардом. Вы могли бы... Вы в тот момент вообще, я так понимаю, себя никак не соотносили с христианством, с какой-то вертикальным каким-то измерением жизни и так далее. Как это вообще в вашей жизни так произошло, что все части пазла стали на свои места?
Трудно объяснить. Так получилось. Я думаю, любой человек, который пришел к вере, примерно то же самое скажет.
Так получилось.
Так получилось. Вдруг.
Пожалуй.
Вдруг. Об этом у меня есть монолог в моей пьесе тоже. Реально такой, вдруг такое вот странное такое ощущение, глупое это же такое ощущение счастья. теплое, глупое такое. Вынуно глупое счастье с белыми окнами. Сад. Помните стихотворение Есенин? Это совсем не совсем про это там про влюбленность. Но где-то общий корни, кстати, в этом. То, что Бог есть любовь.
Вот смотрите, мы как раз об этом, мне кажется, уже отчасти начали говорить. Даже если вернуться к Пушкину, все мы учим в школьной программе Пушкина. Не знаю, как сейчас, но когда я в школе учился, мы занимались вот этой ужасной вещью. Раскладывание Пушкина на темы. Гражданская лирика, любовная лирика. Значит, тема декабристов.
То же самое у нас со Шекспиром.
Эволюция философских воззрений Пушкина от эпикурейства в его лицейских стихах к стихотворению из Пендемонти в конце. В принципе, наверное, это не так уж плохо. Это позволяет какую-то систему, хотя бы такую табличку выстроить. Но, наверное, Пушкин ни к одной табличке не сводится. Но я к чему веду? К тому, что я в этом смысле ни разу, будучи студентом и школьником, не слышал от преподавателей, скажем так, о теме веры, например, об этом мировоззренческом измерении, христианском, если угодно, размерении.
Я скажу еще одну вещь, и вы меня простите. Мне кажется, что один из элементов пушкинской вере – это его ненавязчивость. Вот если, допустим, у Достоевского он прямо учит, он прямо бьет по голове. Вот я христианин, я не хочу критиковать Достоевского, Федор Михайлович, то есть, конечно, тоже гений.
Это другой подход, скажем так.
Другой подход. А у Пушкина он не учит, он показывает. Он просто показывает.
Ну, а для вас что стало у Пушкина, если угодно, кирпичиком в основании вашей веры? Как лирика или проза Пушкина на вас повлияла в этом смысле?
Я скажу честно, у меня вот синусоидно. То верю, то иногда я сомневаюсь. Иногда я думаю, ну, Ноев ковчег. Ну, неужели тиранозавр... И два тиранозавра, два бронтозавра, две мышки. Ну, как они укладывают? То есть, бывают у меня такие моменты, ну, не издеваюсь.
Как они все там поместились.
Как они там все поместились. Или там, ну, Иона там, как он там. Ну, и при этом. Ну, кстати, Владыка Тихон, я помню, я ему, ты что мне сказал? И он так по-русски ответил. Джулиан, ну не бери в голову, что у тебя на душе? Вот не бери в голову. Вот никогда мне бы не приходило в голову так сказать. А на душе светло, легко. Вот. Вот мы говорили, да, вот чуть до начала интервью. Вот человек пытается по-своему определить, что такое Бог. А Бог есть любовь. А любовь определяет нас, не мы ее. Кто мы такие, чтобы сказать, кто... Понимаете, о чем я говорю? То есть скромнее нам нужно побыть. Да правильно, что мы не уверены. Я чураюсь уверенных вообще в жизни. Чем увереннее человек, тем... То есть мне менее симпатичен. То есть вот фанатики всегда вызывают у меня некую... Ну, просто страх. Вера и фанатизм, они, вы же прекрасно знаете, о чем я говорю, да? Совсем разные вещи.
Ну, вот смотрите, если возвращаться к теме Пушкина, вот когда мы говорим о какой-то религиозной тематике у Пушкина, первым на ум приходит дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана. Но этим же не исчерпывается и эти интуиции, и этот взгляд на жизнь. Что для вас стало в этом смысле важно?
Это так исповедально, с другой стороны. Это почти исповедь. Это почти сказать, бывают у меня такие моменты, когда я не понимаю, зачем я живу. Только верующий человек так откроется. Тот, который не верует, может даже будет и лицемерить.
Но ему просто такой вопрос в голову не придет.
Либо придет, да. Но он будет как-то вынесен за скобки, как неудобный вопрос. Хотя, я как раз, кто знает, понимаете?
Хотите, вот... я вам американский эквивалент вот этого стихотворения. Это же как эпиграф моей пьесы. Это мой перевод, это белый стих.
19 век, вот белый стих в Америке уже с 19 века. Наш Уолт Уитмен, можно сказать, изобрел. Очень-очень известное стихотворение, его очень люблю. «О я, о жизнь!» Изо всех беспрерывных вопросов, где на всех нескончаемых поездах маловеров, во всех городах глупцов я терзаю себя самого. Ведь кто меня глупее и кто маловерней? О глазах тщетно жаждущих света, о предметах ничтожных, о борьбе беспощадно вечной, о скудности всех, о шаркающих пошлых трудягах, толпе о меня осаждающих, о пустых и бессмысленных годах других, привязанных ко мне судьбой, тот вопрос беспрерывный, печальный: при чем ж тут я, о жизнь? Ответ: потому что ты здесь. Существует жизнь и личность. Все идет, наша пьеса великая, и ты можешь внести свой стих. Все идет, наша пьеса великая, и ты можешь внести свой стих.
Вы знаете, этот образ жизни как образ пьесы или поезда, который там у вас в самом начале этого стихотворения, перевода упомянут, это, мне кажется, вообще очень глубокий образ, особенно что касается поезда. И как я поняла из нашего с вами разговора, тут, дорогие слушатели, я должна пояснить, что мы с Джулианом уже успели до начала эфира чуть-чуть в студии пообщаться. Для вас этот образ поезда, он тоже очень такой неслучайный и, можно сказать, личный. Вы могли бы рассказать об этом переживании в поезде? Что это такое для вас?
Был у меня просто один из самых грустных моментов в моей жизни. Я не понимал, абсолютно можно было бы сказать, это было стихотворение про меня. Я не понимал, зачем я живу. Я не понимал, зачем я работаю. Я просто был офисным планктоном, приходил на работу, сел на электричке каждый день утром, приезжал на работу, пока у меня был вот пропуск, поднимался на 38 этаж, сидел в маленьком кабинетике, писал никому не нужные бумаги, чтобы огромнейшая компания заработала еще несколько миль. То есть вот все это было бессмысленно.
Вы юристом тогда были?
Юристом работал, да. Даже не судебным, это было как вот юридическая фабрика. И каждый просто... Это была фабрика правовых заключений.
А Чебурашку вы не тогда защищали?
Это позже, когда я уже сказал: ладно, я люблю Россию, буду просто защищать Россию на суде.
Вы взялись
появятся
за
клиенты, да,
защиту российской анимации на мировом
анимации,
рынке.
Российской российских фильмов, российских авторов, российской музыки. Вот. И стало известно, если... Вот, но я... Это до того. И просто я, ух, как себя пожалел. Ух, как мне все бессмысленно. У меня очень дурные были мысли в тот момент. И это было в поезде. И вдруг... Ну, я могу маленькую часть из пьесы, где вот это состояние. Вдруг что-то случилось. Опять-таки, как там в Гарварде? Вдруг... Вот.
Это ваша пьеса, которую вы написали, которую вы сейчас ставите на российской сцене.
Вот, да. До этого один из героев пьесы говорит: как странная вещь случилась со мной в поезде. И вдруг стало ужасно жалко всех кондукторов. Что может быть скучнее, чем работать кондуктором? Это даже скучнее, чем быть адвокатом. Представляешь, каждый день одни и те же пустые взгляды, пресные приветствия и проверки билетов, даже не поговорить ни с кем. Но вопреки всему они счастливы. Они поют, выпывают названия каждой богом забытой остановки. Как весело и мелодично они будят нас, спящих адвокатов и банкиров. Олтон, Олтон, Флетфорд, Флетфорд. Надо быть просто каменным, чтобы не услышать музыку в их голосах. И, естественно, он об этом рассказывает, и собеседник не слышит.
Потому что такова наша жизнь. Ну вот. И, так то, и тогда вдруг говорит, я люблю поезд. Особенно ночью, возвращаясь домой, поздно с работы. Бывает, сижу в пустом вагоне и, откинувшись назад, беззаботно гляжу в окно. Никто меня не дергает, не угнетает, не осаждает. Наконец-то я один, только я и веселые эти кондукторы. И вдруг, как будто они поют уже не мне, а другому мне, именно настоящему мне, не этому роботу в синем костюме. Откладываю газету, смотрю сквозь морозное стекло на синее ночное небо, на робкие звезды, снег на заводских заборах, замерзшие бейсбольные поля. Месяц выглядывает из-за темных зеленых сосен. Тонкие силуэты деревьев, играя ветками на ветру, щеголяют ледяными ожерельями. Слегка покачивается поезд, мягко баюкивая меня, убаюкивая, как младенца. Снег, выхрящийся у вагона, поет безмолвно гармония первозданного бытия. Чудо, чистота, красота. Жизнь добрее, чем нам кажется. Вдруг, я это просто знаю, вдруг светлая такая надежда пробуждается во мне. Вдруг вся грусть и злоба на этот мир несправедливый, вся моя тайная ярость, все сомнения, страх, и вдруг их нет, вдруг рассыпались по рельсам. Душа словно чисто вымыта, как новая. И, может, это чушь, но на секунду мне даже мерещится. Родная моя, мою любовь, не поверишь, какое теплое, глупое ощущение счастья, как будто жизнь действительно прекрасна, как будто в ней действительно есть смысл, может быть, даже действительно есть Бог, всевидящий, вселюбящий, все прощающий.
Это был фрагмент из пьесы Джулиана Лоунфельда, нашего сегодняшнего гостя, драматурга, переводчика, композитора, переводчика, между прочим, Александра Сергеевича Пушкина на английский, переводчика с английского на русский, вообще переводчика с 8 языков. Мы в этой студии, Константин Мацан, я, Алла Митрофанова, буквально на минуту прервемся, а потом вернемся к этому разговору, Джулиан. Я надеюсь, что вы нам расскажете подробнее про поезд и про то состояние, которое переживает ваш герой, то есть вы. Я так понимаю, что это фрагмент автобиографии.
Светлый вечер. На радио «Вера».